Батова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Новая экологическая программа уходящего президента Дмитрия Медведева. Расследование и версии взрывов в Днепропетровске. И ликвидация последствий разлива нефти в Иркутской области. Вот такие темы. А кроме того, обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом части нашей программы. Президент Дмитрий Медведев утвердил государственную программу в области экологического развития России до 2030 года. В программе сделан акцент на участии общественных объединений в реализации экологической политики, а также подчеркивается необходимость экологически ориентированного роста экономики. Однако эксперты убеждены, что чиновники не заинтересованы допустить общественные организации к проведению различных экспертиз, а некоторые из законопроектов, которые сегодня предлагаются к рассмотрению Госдумы, скорее говорят о намерении минимизировать экологическую ответственность власти и бизнеса. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Мария Страйкова.
Как сообщили в пресс-службе Кремля, разработка документа обусловлена необходимостью обеспечения экологической безопасности при модернизации экономики. Как следует из текста программы, одна из основных задач власти – обеспечить участие общественных объединений и граждан в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды. Председатель фракции «Зеленых» в партии «Яблоко», член Российской академии наук Алексей Яблоков считает, что в настоящее время государство не позволяет общественным организациям полноценно участвовать в осуществлении экологической политики.
Нам разрешают убирать мусор по берегам водоемов или там в городах. Нам разрешают бороться с незаконным вырубкой елок под Новый год, сажать деревья. Вот такая вторичная, нужная, но второстепенная работа. А главная работа – предотвращать всякие катастрофы, говорить, что нельзя делать, проводить экологические экспертизы. Вот от всего этого общественные организации фактически отстранены. Слова там, может быть, и говорятся хорошие, но пока ситуация очень плохая. И общественные организации, конечно, не используют даже процента своего потенциала для того, чтобы заниматься экологическими проблемами. Мы вынуждены этот самый весь потенциал в основном тратить на протестные действия, на действия властей, которые противоречат экологическим интересам России.
Говорил председатель фракции «Зеленых» в партии «Яблоко» Алексей Яблоков. По мнению руководителя проекта по особо охраняемым природным территориям «Гринпис» в России Михаила Крендлина, чиновники всячески стараются минимизировать участие общественности в экологической политике.
Есть несколько формальных механизмов, которые должны как бы этому способствовать. Например, механизм там общественной экологической экспертизы. На самом деле, в большинстве чиновников, они стараются всячески минимизировать участие общественности, если это не специально уполномоченная общественность, типа там партии «Кедр». С другой стороны, и законодательство сильно меняется в этом отношении в худшую сторону. Ну вот, например, механизм, который с 96 года работал, который позволял общественности, ну, по крайней мере, быть в курсе планов развития какой-то хозяйственной деятельности, которая может там их заинтересовать. Это был механизм государственной экологической экспертизы и общественного участия. В 2006 году был подписан закон, в котором фактически для абсолютного большинства объектов, которые предполагается осуществлять на территории России, экологическая экспертиза была отменена вообще. Ну, потом для некоторых объектов она была восстановлена, но фактически сейчас она только для объектов моря, для особо охраняемых природных территорий. С другой стороны, абсолютно большинство наиболее крупных, наиболее экологически опасных проектов, неважно, там это строительство трубопроводов, строительство каких-нибудь коттеджей, ну, что у нас сейчас наиболее значимо для населения, тех же дорог, не являются объектами экологической экспертизы. Общественность не может провести по ним общественную экологическую экспертизу, а необходимость проведения там общественных слушаний, она четко в законодательстве не прописана и, в общем, скорее проводится по доброй воле.
Это был Михаил Крендлин, руководитель проекта по особо охраняемым природным территориям «Гринпис» в России. Государственная программа также говорит о необходимости добиваться экологически ориентированного роста экономики и внедрять экологически эффективные инновационные технологии. Между тем, эксперты убеждены, что современные производства в России никак не учитывают минимальных экологических требований. «У нас полная деэкологизация экономики», полагает Михаил Крендлин.
Оно связано с ослаблением государственных институтов, с той же отменой экологической экспертизы, сильным ослаблением государственного экологического контроля, который в последние годы произошел, с отсутствием независимого природоохранного органа.
С ним согласен и Алексей Яблоков.
Никакого экологически ориентированного роста экономики не происходит и даже не просматривается. С трудом, еле-еле, со скрипом идут какие-то программы, которые сулят непосредственную выгоду. Вот это было, например, с этими заменами лампочек накаливания. Даже приняли закон о том, что нужно быстренько заменить лампочки накаливания вот этими ртутными люминесцентными лампами, потому что купили по дешевке какие-то там заводы. А люминесцентные лампочки, да, действительно, они сжигают меньше света, чем лампочки накаливания, но огромные проблемы возникают, а куда девать ртутные отходы, потому что это, они ртуть, и это было совершенно неподготовлено.
Говорил председатель фракции «Зеленых» в партии «Яблоко», член Российской академии наук Алексей Яблоков. По мнению Михаила Крейндлина, лучше всего о современном векторе экономики говорят те несколько законопроектов, часть из которых уже внесена в Государственную Думу, часть пока только обсуждается.
Ну вот, например, недавно как раз Медведев внес в Думу изменения в Гражданский кодекс. Такой пункт, что если какой-то человек незаконно построил на государственных или муниципальных землях что-нибудь, то если нет существенных нарушений строительных норм, именно строительных норм, я подчеркиваю, да, то он может это дело узаконить, это строение. Ну, если человек, например, в лесу, или чтобы на особо охраняемом территории построил себе коттедж, если он при этом не нарушил там какие-нибудь нормы по этажности, строительные нормы, да, не законодательство об охране окружающей среды, технические документы, то он может это узаконить. Следующий там закон, который с этим, в общем, тоже честно связан, поправки, которые планируют и закон об особо охраняемых природных территориях, частично они уже реализованы, частично сейчас пока пытаются внести сразу на второе чтение. В частности, они связаны с тем, что впервые, там, начиная с 91 года, прям прописана возможность изъятия земель государственных природных заповедников. То есть, если эти поправки будут работать за взаимодействие, я думаю, что так и будет, взаимосвязи. Изъятие в каких случаях, как там написано? Если территория, которая изымается из заповедника, утрачивает свою ценность. Если человек незаконно построил себе коттедж на территории заповедника, он может доказать, что эта территория уже утратила свою ценность, потому что там стоит его коттедж, а потом его узаконить. Аналогичная норма содержится в недавно внесенном Минэкономразвитии в Государственную Думу законе о внесении изменений в земельный кодекс и отдельные законодательные акты, которым фактически отменяется система категории земель. Сейчас у нас все земли отнесены к категориям, в том числе есть категория земли особо охраняемых территорий объектов, есть категория земли лесного фонда, все категории земель этим законом отменяются. И при этом, опять же, написано, что допускается изъятие особо охраняемых природных территорий, в том числе федерального значения, то есть заповедника. Ну и, пожалуй, самое в последнее время такое выдающееся в кавычках явление – это закон о вот этой самой госкорпорации Сибири и Дальнего Востока.
Это был руководитель проекта по особо охраняемым природным территориям «Гринпис в России» Михаил Крейндлин. Добавим, что Министерство финансов фактически признало, что проект по созданию государственной корпорации по развитию Сибири и Дальнего Востока противоречит Налоговому кодексу России. Помимо прочего, как следует из госпрограммы, одобренной Медведевым, сведения об экологической ситуации должны стать более доступными, а промышленные предприятия должны быть более открытыми и предоставлять информацию, касающуюся их негативного воздействия на окружающую среду. Однако вопрос об экологической ответственности оставлен на откуп самим предприятиям. Это дело добровольное, говорится в государственной программе экологического развития России до 2030 года. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве сейчас 18 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил, что не намерен присутствовать на предстоящих в этом году матчах чемпионата Европы по футболу, которые пройдут на Украине. По сведениям пресс-службы Баррозу, решение будет пересмотрено лишь в том случае, если Киев ответит на опасения международного сообщества относительно условий содержания в колонии бывшего украинского премьера Юлии Тимошенко. По этой же причине отменил приезд на майскую встречу лидеров стран Центральной Европы в Крыму президент Чехии Вацлав Клаус. Ранее отказались от поездок на Украину лидеры Германии, Австрии и Словении. Юлия Тимошенко, отбывающая 7-летний срок заключения, заявила на прошлой неделе, что была избита сотрудниками Харьковской колонии. Однако в Генпрокуратуре Украины сегодня сообщили, что предварительные данные проверки эту информацию не подтверждают. В Подмосковье, в городе Жуковский, задержаны двое защитников Цаговского леса, которые препятствовали работе техники на месте вырубки деревьев под автотрассу. В Москве 1 мая состоится акция протеста левых сил с участием КПРФ, Левого фронта, а также анархистов. Свою акцию проведут и националисты. От 9 до 20 человек погибли в результате двух взрывов в провинции Идлиб на северо-востоке Сирии. Большинство погибших сотрудники сирийских силовых ведомств. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, посещая Мьянму, призвал страны Запада отменить или существенно ослабить санкции против этой страны. Экс-президент США Билл Клинтон заявил, что окажет помощь Бараку Обаме в ходе его предвыборной кампании. Как всегда в это время отмечу, что с последними новостями Радио Свобода, текстами программ, сообщениями корреспондентов, экспертными мнениями, онлайн-видеотрансляциями, авторскими страницами журналистов и многим другим вы можете всегда познакомиться на сайте Радио Свобода в интернете по адресу свободанews.ру. Вы слушаете программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии моя коллега Александра Вагнер. Саша, добрый день, я вас приветствую.
Здравствуйте, Александр.
Саша, сегодня утром стало известно о нападении на здание Центрального банка в Дамаске. В пятницу в Сирии в результате взрыва в Дамаске погибли 9 человек. Постоянно эта тема в наших новостях присутствует на первом месте. Сегодня западные газеты что пишут о происходящем в Сирии?
Анализ сирийских событий публикует газета Daily Telegraph. Ее автор, находящийся в Дамаске корреспондент издания Ричард Спенсер, считает, что после взрывов возникает еще больше вопросов, чем раньше. Случившееся в пятницу было показано по центральным сирийским каналам. Телеоператоры оказались в нужном месте в момент взрыва и успели все заснять на камеру, что вызывает удивление. Взрыв произошел неподалеку от мечети, и, по мнению Спенсера, сирийская оппозиция не могла выбрать такое место, так как именно мечети являются своего рода центрами сирийских протестов. С другой стороны, в этот момент там находились представители сирийских сил безопасности. Приведу цитату. «Террор и ложь – инструменты диктатуры. Режим сирийского лидера Башара Асада выбирает полуправды и репрессии. В Дамаске кажется, что происходящее сознательно продумано, чтобы держать людей в состоянии нервного напряжения относительно происходящего вокруг». Конец цитаты. Спенсер пишет, что и среди жителей Дамаска нет однозначной оценки происходящего. На стенах домов можно видеть граффити «Асад вон» и «Хомс смел». Однако достаточно зайти постричься в парикмахерскую, и ее владелец, разговорившись, скажет, что «Аль-Джазира» слишком преувеличивает значение оппозиции. Специальный корреспондент газеты «Daily Telegraph» в Дамаске в то же время отмечает, что после подавления протестов в Хомсе и на севере Сирии оппозиция решила прибегнуть к партизанской войне, что вызвало еще большую нестабильность. В то же время сирийский режим использует нестабильность в качестве главного аргумента при подавлении протестных выступлений.
Саша, за последние дни в мировой политике вообще очень много интересных событий произошло, в самых разных точках земного шара. Вот какие публикации привлекли ваше внимание?
Западные газеты сообщают, что полиция в Вене обнаружила тело Шукри Мухаммада Ганема, в прошлом высокопоставленного ливийского политика. Рассматриваются две версии произошедшего убийства или несчастный случай. Тело было найдено в Дунае, на нем не обнаружили следов насилия, поэтому полиция считает, что 69-летний Ганем мог упасть в воду из-за болезненного состояния, или же его кто-то толкнул. С 2003 по 2006 год Ганем занимал пост премьер-министра Ливии, а после этого был министром нефтедобывающей промышленности. После свержения Муаммара Каддафи он возвратился в Вену, где ранее работал в штаб-квартире Организации стран-экспортеров нефти. Газета «Гардиан» пишет, что Ганем заявлял о поддержке ливийских повстанцев, однако, занимая высокие посты в правительстве Каддафи, он говорил о невиновности Ливии в террористическом акте над Локерби, в результате которого погибли 270 человек, пассажиры взорванного самолета, а также отвергал обвинения в том, что ливийские силы безопасности в 1984 году открыли огонь во время протестов перед посольством Ливии в Лондоне, когда погиб британский полицейский.
Саша, в последнее время появляется информация, как-то проливающая свет на отношения ливийского режима с другими странами. Ну, вот как сейчас, то, о чем мы говорим. Недавно стали известны подробности таких странных отношений ливийской и британской разведок. Высокопоставленный военный в Национальном переходном совете Ливии Абдельхаким Белхай потребовал от Британии извиниться перед ним за то, что его выдали режиму Каддафи. Вот публикует ли пресса новые сообщения?
Да, нынешнее ливийское правительство действительно время от времени распространяет архивные документы прошлого режима. Однако, например, британская пресса не всегда относится к ним с доверием. Публикация очередного секретного документа ливийской разведки на одном из сайтов, занимающихся журналистскими расследованиями, взволновала кандидата в президенты Франции Николя Саркози. В нем говорится, что Муаммар Каддафи якобы финансировал президентскую кампанию Саркози в 2007 году. В частности, из Ливии ему были перечислены около 50 миллионов евро. Саркози назвал это манипуляцией и, цитирую, «грязным заговором социалиста и кандидата в президенты Франсуа Олланда», так как сайт, на котором появился документ, поддерживает левых. Газета «Индепендент» пишет, что в подлинности приведенных данных сомневаются и бывшие ливийские чиновники, ныне живущие в Париже.
Благодарю. Напоминаю, что Александра Вагнер познакомила нас с некоторыми материалами вот на эти темы в западных газетах. Вы слушаете программу «Время свободы». Власти Украины продолжают расследовать серию взрывов, произошедших в Днепропетровске 27 апреля. 14 человек были госпитализированы с серьезными ранениями. Сегодня в крайне тяжелом состоянии все еще остается одна пожилая женщина. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» на Украине Владимир Вахненко.
За любую информацию о преступниках украинские власти обещают вознаграждение в 2 миллиона гривен, около 250 тысяч долларов. В минувшее воскресенье Служба безопасности Украины распространила фотороботы троих подозреваемых в организации взрывов. По уголовному делу, возбужденному местной прокуратурой по статье «Теракт», разыскиваются трое мужчин в возрасте от 30 до 40 лет. До 2 мая в Днепропетровске запрещены какие-либо массовые мероприятия. Меры безопасности усилены не только в этом городе, но и по всей стране. Накануне Генеральная прокуратура Украины объединила в одно производство уголовные дела о пятничных взрывах и о взрыве в Днепропетровске в ноябре 2011 года. Об этом сообщил в эфире одного из украинских телеканалов начальник Главного управления надзора за соблюдением законов при исполнении судебных решений Генпрокуратуры Вадим Горан.
В прошлом году было аналогичное преступление, которое было совершено в Днепропетровске. На сегодняшний день эти два уголовных дела объединены в одно производство, поскольку почерк совершения этих преступлений одинаков, и есть предположение, что могли быть совершены эти преступления одними и теми же лицами. Я думаю, что в ближайшее время силовики дадут достойный ответ, и лица будут установлены.
В результате прошлогоднего взрыва на трамвайной остановке погиб один человек. Идентичное сработавшим 27 апреля самодельное взрывное устройство также было заложено в бетонную урну. По словам Горана, на данный момент отрабатываются четыре основные версии взрывов. Однако в интересах следствия представитель прокуратуры отказался их назвать. Независимые эксперты считают, что, скорее всего, речь может идти о разборках бизнес-структур. Две недели назад в городе был расстрелян влиятельный предприниматель Геннадий Акселерот, который занимался строительным бизнесом. Вместе с тем, по мнению социального психолога Василия Усенко, не стоит отвергать и политическую версию произошедшего.
Политические силы тоже могут быть заинтересованы в такого рода действиях. Это может быть умышленные действия, связанные с расшатыванием и дестабилизацией обстановки.
Взрывы в Днепропетровске прозвучали за полгода до парламентских выборов. Немногим более чем за месяц до начала футбольного турнира Евро-2012 и в день обнародования фотографий, подтверждающих избиение в Харьковской колонии, осужденной за превышение полномочий экс-премьера Юлии Тимошенко. Комментируя днепропетровские события, украинские власти заявили, что взрывы могут быть выгодны их противникам, а оппозиция предположила, что этот теракт может быть использован режимом президента Украины Виктора Януковича для усиления в стране политических репрессий. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Барнауле появилась необычная школа, школа для оппозиционеров. Ее открыли активисты общественного движения «Декабристы» совместно с краевым отделением КПРФ. Рассказывает корреспондент Радио Свобода на Алтае Олег Хупчинский.
Как сделать митинги и протесты более эффективными? Нужно ли прибегать к такой крайней форме, как голодовка? Как гражданские активисты могут реально помочь людям? На эти и другие вопросы должны ответить участники школы оппозиционера. Этот новый образовательный проект начали активисты общественного движения «Декабристы» совместно с Алтайским крайкомом КПРФ. Основная цель проекта – научить граждан эффективно отстаивать свои права, давить на власть и с помощью законных акций протеста решать политические и социальные проблемы. Еженедельно участники школы будут обсуждать такие вопросы, как правильно выбрать форму самой акции, как грамотно подавать уведомления на ее проведение, каким образом в ходе митинга или пикета взаимодействовать с представителями органов власти и полиции. Как считает Людмила Александрова, лидер движения «Декабристы», многие предвыборные протестные акции в России были неэффективными, поскольку их организаторы плохо представляли себе, как вызвать власть на диалог и кого именно они должны защищать.
Наша школа оппозиционера никак не заточена под какую-то определенную идеологию. Мы будем рады видеть всех, кто хочет защищать свои интересы, но не имеет доступа к властным ресурсам и при этом понимает, считает или столкнулся на деле, что те официальные пути вневластные, такие как сбор справок, обращение в различные инстанции, они часто очень долгие и не всегда приводят к желаемому результату. То есть те, кто понимает, что собственные требования, законные требования необходимо подкреплять какой-то публичной деятельностью, не обязательно уличными акциями, но информационными поводами в СМИ, громким озвучиванием своей позиции, иначе они не приведут к желаемому результату и каким-то образом, хотя бы своими слабыми силами, пытаться давить на власть.
На первом занятии в школе оппозиционера анализировались различные формы протеста. Все они возникли не на пустом месте. Креативная и имевшая большой резонанс идея нано-митинга игрушек возникла после того, как власти Барнаула трижды не согласовали проведение обычного митинга за честные выборы. После этого митинги были разрешены. Поводом для голодовки рабочих Алтайского тракторного завода, которого поддержала КПРФ, стала многолетняя задолженность по зарплате. А время голодовки организаторы выбрали в тот момент, когда алтайский губернатор Александр Карлин уехал в командировку во Францию. После этого ему позвонили из администрации президента и потребовали вернуться домой, чтобы решать проблемы рабочих. Однако сама по себе голодовка еще не гарантия того, что требования ее участников будут выполнены. Пресс-секретарь Алтайского горкома КПРФ Константин Ганов привел примеры и неудачных акций. Например, не достигла своей цели голодовка в Бийске.
Абсолютно неудачно, потому что людям было непонятно, за что голодают и ради чего. Было множество разных лозунгов, и выглядело это действительно как пикет, и по сути было как пикет. Когда человек стоит с плакатом, не сидит в палатке, на которой какая-то надпись, то это пикет, это иначе не назвать. Организовано было явно по следам голодовки на Алтраке, и в надежде на то, что вот такой же резонанс будет, но не получилось, потому что людям было непонятно, за что.
Жизнь показывает, что успеха гражданские активисты и представители оппозиции добиваются тогда, когда они откликаются на реальные проблемы людей. Гражданские активисты были едины в том, что надо заниматься конкретными делами, помогая людям, и при этом придавая широкой огласке проблемные ситуации и нарушения. Правда, многие сетовали на то, что протестная активность, да и вообще активность людей крайне низкая. Многих не только на митинг не выведешь, но и не заставишь защищать свои собственные права, говорит Сергей Савченко.
Факт остается фактом. 1000 человек для Барнаула – это очень много. Вывести 1000 человек сложно. Я на куче митингов был, проводившихся здесь, в Барнауле, могу сказать, что ни одна политическая партия, которая есть в Барнауле, больше 150 человек вывести не может у нас. КПРФ выводила 150, максимум 200 человек.
Однако это не причина опускать руки, решили участники школы оппозиционера. На следующих занятиях они хотят обсудить, как сделать акции протеста более креативными и резонансными. В разговоре, кстати, примут участие сотрудники МВД. Организаторы школы оппозиционера учат других и учатся сами. Они готовятся к реальной защите прав людей в условиях ухудшения социально-экономической обстановки. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. До конца этого часа вас еще ждут несколько наших рубрик, например, «Сетевой разговор», «Экономическая панорама» или «Общественное мнение» и пара интересных репортажей. Но сейчас в Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил, что не намерен присутствовать на предстоящих в этом году матчах чемпионата Европы по футболу на Украине. Решение будет пересмотрено в том случае, если Киев ответит как-то на опасения международного сообщества по поводу условий содержания в колонии бывшего украинского премьера Юлии Тимошенко. По этой же причине отменил приезд на майскую встречу лидеров стран Центральной Европы в Крыму президент Чехии Вацлав Клаус. Юлия Тимошенко заявила на прошлой неделе, что была избита сотрудниками Харьковской колонии. И она сказала также, что начала голодовку. В Генпрокуратуре Украины сообщили сегодня, что предварительные данные проверки эту информацию не подтверждают. В Подмосковье, в городе Жуковске, задержаны двое защитников Цаговского леса, которые препятствовали работе техники на месте вырубки деревьев под автотрассу. В Москве 1 мая состоится акция протеста левых сил с участием КПРФ, Левого фронта, а также анархистов под лозунгами «Очистим Кремль от самозванцев». Свою акцию проведут и националисты. От 9 до 20 человек, по разным данным, погибли в результате двух взрывов у зданий служб безопасности в провинции Идлиб на северо-востоке Сирии. Большинство погибших — сотрудники сирийских силовых ведомств. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, посещая Мьянму, призвал страны Запада отменить или существенно ослабить санкции против этой страны. Глава МИДа России Сергей Лавров на встрече в Москве с министром иностранных дел Судана Али Карти призвал сегодня Судан и Южный Судан отказаться от враждебной риторики и остановить боевые действия. Экс-президент США Билл Клинтон сказал, что окажет помощь Бараку Обаме в ходе его предвыборной кампании. Мы продолжаем «Время свободы». Итоговый выпуск нашей программы слушайте в эфире «Радио Свобода», как всегда, в 8 вечера по московскому времени, по будням. Вместе со мной в студии автор программы Андрей Шары. Андрей, добрый вечер, я вас приветствую. С чего вы сегодня откроетесь?
Добрый вечер. Александр, как и в пятницу, открою сегодня с развития ситуации на Украине. Там все очень динамично, драматично, я бы сказал. Поговорим о судьбе Юлии Тимошенко. Много информации было в вашей программе, Александр. Постараюсь я обобщить то, что наши корреспонденты собрали к этому часу. Поговорим о том, как идет расследование взрывов в Днепропетровске. Потом о других темах из российских событий сегодня отмечу два. Две темы. Это подписанная Дмитрием Медведевым экологическая концепция развития страны, которая вызывает возражения экологов, и переназначение губернаторов в Ярославской области и в Пермском крае. В конце выпуска вспомним о том, вернее, расскажем о том, что ЮНЕСКО 30 апреля впервые проводит Международный день джаза для популяризации этой музыки, которую считает Всемирная организация всеохватным процессом и фактором единения между людьми. О том, существует ли российская джазовая школа, я беседовал сегодня с московским музыкальным издателем Андреем Гавриловым. Давайте послушаем фрагмент этой беседы.
Если брать школу как традицию преподавания, как мастера, которые передают свое искусство следующим поколениям, да, конечно. Если брать школу в более широком смысле, как какой-то национальный почерк в общем потоке, в общей реке джаза, то, думаю, до сих пор еще нет. Есть замечательные мастера, есть прекрасные солисты, есть выдающиеся композиторы, но сказать, что вот их произведение, их творчество такое, что любой слушатель в мире услышит это и скажет, ну, это же, конечно, русский джаз, вот такого, я думаю, нет.
Это связано с объективными причинами. Джаз – это американская музыка черных, скажу так, одно из многих определений, оно может быть сколь угодно несовершенным. Либо это связано с какими-то особенностями развития джаза в России?
Ну, я думаю, то и другое. На первое возражение я скажу, что джаз теперь уже намного шире, чем музыка черных в Америке. Просто потому, что, в общем-то, он очень успешно впитывает в себя вообще новую импровизационную музыку. А может быть, эти музыканты, эти исполнители не готовы так уж сразу назвать себя джазменами, но то, что их музыка все больше и больше входит в джаз, то, что джаз питается такой музыкой, то, что он расширяется за счет такой музыки, это несомненно. То же касается объективных условий, связанных со страной. Ну, в общем, конечно, когда закончилась эпоха великих биг-бендов у нас, трагические фигуры Эдди Рознера, Александра Фасмана, которые так и не смогли до конца проявить свой талант, после этого началось какое-то затишье, после чего вспомним 60-е годы, да, не знаю, середина 60-х, конец, начало 70-х, ну, был такой творческий взрыв, но именно потому, что были годы изоляции, разумеется, многие джазмены хотели играть так, как американцы. И они стали играть, очень многие научились играть так, как американцы. Но не было возможности долгое время для развития того, что, в общем-то, мы, не совсем договорившись о значении этого слова, тем не менее, понимая друг друга, называем национальной школой.
Андрей Гаврилов, музыкальный издатель из Москвы. Мы поговорим подробно о путях развития джаза и даже послушаем, Александр, архивную запись «Радио Свобода». В 59-м году на своей знаменитой трубе Луис Армстронг играл прямо у микрофона «Радио Свобода». Так что я оставляю слушателей в любопытстве до последнего сюжета своей программы, открою которую, как обычно, в 20 часов 7 минут.
В сладостном предвкушении, я бы добавил от себя. Андрей, благодарю. Напоминаю, что программу готовит и проведет, как всегда, Андрей Шары. Мы слушаем «Время свободы». Власти Иркутской области продолжают ликвидацию последствий разлива нефти 25 апреля на реке Ангара. Расследуется уголовное дело. По последней информации, главный Черемховский водозабор на Ангаре, о запуске которого сообщалось ранее, все еще не работает. В реку, напомню, попали несколько десятков тонн солярки с предприятия, где преступники воровали топливо, незаконно подсоединяясь к турбопроводу. О ситуации рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Екатерина Вертинская.
В Черемховском районе Иркутской области в результате преступления 3 населенных пункта – город Черемхово, Свирск и поселок Михайловка, в которых проживают в общей сложности более 76 тысяч человек – остались без централизованного водоснабжения. Из-за неудачной врезки злоумышленников в нефтепровод комбината «Росрезерва» при Байкале, расположенного в городе Усолье-Сибирское, в реку Ангара вылилось несколько тонн нефтепродуктов. Нефтяное пятно поплыло вниз по течению и попало в частности в зону Черемховского водозабора. Спустя сутки на территории Черемховского района был введен режим «Чрезвычайная ситуация». Для жителей трех населенных пунктов организовали подвоз воды. Но, как говорят жители города Черемхова, воды не хватает. Несколько дней спустя Главное управление МВД по Иркутской области заявило о задержании 6 подозреваемых, которые дают признательные показания. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража из нефтепровода». Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Загрязнение вод». Выясняется размер ущерба, нанесенного экологии. Что касается деятельности Главного управления МЧС по Иркутской области по устранению последствий разлива нефтепродуктов, то по информации начальника управления генерал-майора Вячеслава Эглида,
в настоящий момент вопрос управления и организации работ на месте, в том числе муниципальных образований, находится под пристальным вниманием и контролем комиссии по чрезвычайным ситуациям правительства Иркутской области и Главного управления МЧС. Срывов по организации работы в настоящий момент пока не было и, надеюсь, что не будет.
Фактически с момента обнаружения нефтяного пятна на месте начали работу специалисты Роспотребнадзора. Исследование первых проб показало превышение ПДК нефтепродуктов на поверхности водоемов 31 раз. Спустя два дня ситуация улучшилась. Вот что о результатах сообщил исполняющий обязанности руководителя управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаил Лужнов.
На сегодняшний день можно говорить о значительном улучшении показателей воды. В частности, те результаты исследований на содержание нефтепродуктов говорят о том, что по сравнению со вчерашним вечером мы имеем улучшение показателей в 5-6 раз. Но в то же время все равно надо говорить о том, что в настоящий момент в месте размещения водозаборных сооружений вода в зоне первого пояса зоны санитарной охраны не отвечает требованиям санитарных правил по содержанию нефтепродуктов в среднем в 3 раза.
Для очистки Ангары от нефтепродуктов из Китая привезли 5 тонн активированного угля. В результате переговоров Дмитрия Мезенцева с руководством посольства Российской Федерации в КНР и заместителя министра охраны окружающей среды КНР Пан Юэ уголь региону предоставили бесплатно. Роспотребнадзор подтвердил, что китайский активированный уголь соответствует всем российским санитарным требованиям. Сорбента подобного качества не удалось найти в Сибири и в других регионах России. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Время свободы», и мы переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
Российская благосфера вновь горячо обсуждает несуществующие новости. Все началось с поста в «Живом журнале» журналиста Юрия Пронько.
Сегодня переписывался СМС-сообщениями с Алексеем Навальным. Предлагал основателю Роспила и родному отцу мема «Единая Россия. Партия жуликов и воров» приехать ко мне на эфир накануне «Марша миллионов». Ответы были убийственные. «Я ушел из оппозиции, увы. Я считаю, что Медведев сейчас стал делать много хорошего. Реальная работа. Поэтому поддерживаю его». Я в шоке. Если Навальный действительно ушел из оппозиции и поддерживает Медведева, это новость номер один. Если за Навального кто-то другой мне отвечал, а речь идет о мобильном номере, то есть личном телефоне, по которому мы с ним постоянно общались, то кто перехватил его телефон? Или это такой троллинг со стороны Навального?
Ситуация усугубилась тем, что сообщение об уходе Навального из оппозиции оперативно передала радиостанция «Эхо Москвы». В ответ Навальный написал в Твиттере, что «Эхо сошло с ума» и объявил конкурс на лучший заголовок для этой новости. Пользователи начали упражняться в остроумии. Навальный ушел из оппозиции в футбольный клуб «Анжи», предложил Иван Романов. Но вопрос, откуда все-таки пошла новость, волновал блогеров еще больше. Андрей Мальгин считает, что речь может идти о провокации.
Навальный – автор не только роскошного мема «По
партия жуликов и воров, но он первый назвал в Твиттере Медведева «жалким», и эта кличка от этого деятеля уже не отклеится никогда. Я уже не говорю о том, что невозможно представить, чтобы Навальный начал поддерживать «жалкого», как раз в тот момент, когда тот возглавил партию жуликов и воров. Это все равно, что объявить на весь мир, что Навальный вступает в ПЖИВ. Совершенно непонятно, на кого это рассчитано.
Признание самого Навального в том, что это была шутка, ситуацию не разрядило, пишет петербургский журналист Даниил Коцюбинский.
То, что такого рода мутная история оказалась возможна, и что самое главное, очень многие сразу же в нее поверили, а сам Навальный, в свою очередь, не нашел нужных слов, чтобы внятно подтвердить или опровергнуть сенсацию дня, все это куда более значимо, чем вопрос о том, каков будет финал данного эпизода из бесславной летописи несостоявшейся революции белых лент. Странно, например, что Навальный до сих пор в собственном ЖЖ на эту тему не написал вообще ничего, а ведь СМС об уходе из оппозиции к Медведеву, который он прислал журналисту, с чего вся история, собственно, и началась, выглядит совсем нешуточным. И уж как минимум ситуация требовала от Навального более внятных пояснений, чем мат в Твиттере и короткий ответ по телефону газете «Ру». Не думаю, что Навальный всего этого не понимает и не чувствует, что сейчас его имиджу наносится колоссальный урон, если только не сидит пьяный в дымину на дачной грядке. Значит, скорее всего, имидж Навального в ближайшее время и вправду может быть серьезно скорректирован.
В западной блогосфере обсуждают чудесный побег из-под домашнего ареста слепого китайского адвоката Ченя Гуанчена. В размещенном на YouTube видеообращении активист потребовал от премьера Госсовета Китая Вэн Цзябао наказать ответственных за систематическое избиение членов его семьи и обеспечить их безопасность после его побега. Блогер портала Foreign Policy Isaac Stone Fish напоминает, в чем состоит вина Ченя Гуанчена.
Чень получил известность в 2005 году после того, как он подал групповой иск от лица женщин, прошедших через принудительную стерилизацию. После этого его приговорили к 3-летнему заключению за, цитирую, «нанесение материального ущерба и организацию массовых акций, препятствовавших движению транспорта», конец цитаты. А потом, без всяких законных оснований, поместили под домашний арест. Дом Ченя стал объектом паломничества для правозащитников и своего рода приключенческим туризмом для китайцев, желавших на себе испытать жестокость властей. Исполнитель роли Бэтмена, актер Кристиан Бейл, тоже попытался навести Ченя, однако его силы отправили обратно.
Профессор права университета Джорджа Вашингтона Дональд Кларк недоумевает, как человеку, потерявшему зрение в раннем детстве, удалось бежать из деревни, окруженной несколькими периметрами охраны.
Везде пишут, что слепому легче ориентироваться ночью, чем зрячему, но при этом забывают, что его дом все время освещался. И даже если прожекторы были в момент побега выключены, он же не мог знать, где конкретно находятся охранники, чтобы тихо их обойти. Думаю, они просто не ожидали от него такого подвига. Несомненно, что об этом скоро снимут фильм. И готов биться об заклад, что в округе Линьи сейчас летят головы.
Основатель портала China Geeks Чарльз Кастер полагает, что охрану, день и ночь наблюдавшую за Ченем Гуанченом и его семьей, интересовал отнюдь не он сам.
Население деревни, в которой держали Ченя, было экономически заинтересовано в том, чтобы этот арест продлился как можно дольше. В таких местах разница между 50 юанями в день, которые получают крестьяне, и 90 юанями, которые платят охранникам, ощущается как колоссальная. Неудивительно, что властям в Линье не составляло труда найти охранников, и что их деятельность не встречала никакого сопротивления со стороны местных жителей. Но деревенская экономика – это еще цветочки по сравнению с тем, что получало руководство деревни. Этим просто выделяли отдельный бюджет для поддержания стабильности. Так что освобождение диссидента означало бы прекращение финансирования. Но, судя по тому, что говорит в видеообращении сам Чень, руководству Линьи приходилось выплачивать огромные взятки пекинским чиновникам, чтобы те закрывали глаза на бессрочный домашний арест человека, которого ни в чем не обвиняют, и теперь эти самые власти оказались в опасной ситуации.
Похоже, в финансовой заинтересованности следует искать разгадку побега Ченя, считает автор блога Blood and Treasure.
Отсутствие Ченя обнаружилось лишь через 5 дней после того, как он сбежал. Судя по всему, охрана просто не торопилась лишаться своих суточных.
Над сетевыми разговорами сегодня работала Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозо заявил, что не намерен присутствовать на матчах предстоящего в этом году чемпионата Европы по футболу на Украине. Решение будет пересмотрено лишь если Киев ответит на запрос международного сообщества относительно условий содержания в колонии бывшего украинского премьера Юлии Тимошенко. По этой же причине отменил приезд на майскую встречу лидеров стран Центральной Европы в Крыму президент Чехии Вацлав Клаус. Ранее отказались от поездок на Украину лидеры Германии, Австрии и Словении. В Генпрокуратуре Украины сегодня сообщили, что предварительные данные проверки не подтверждают информацию об избиении Тимошенко охранниками колонии. В Москве 1 мая состоится акция протеста левых сил с участием КПРФ, Левого фронта и анархистов. Свою акцию проведут также националисты. В Сирии продолжается насилие. Сегодня от 9 до 20 человек погибли в результате взрывов в провинции Идлиб на северо-востоке страны. Генсек ООН Пан Ги Мун, посещая Мьянму, призвал страны Запада отменить санкции против этой страны.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Правительство России утвердило поправки в федеральный бюджет на текущий год, повысив прогноз средней цены российской нефти «Юралс» со 100 до 115 долларов за баррель. Насколько эти ожидания соответствуют текущей конъюнктуре мирового нефтяного рынка? Об этом Сергей Сининский в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Сокращается ли общемировой спрос на нефть на фоне растущего его предложения? Международное энергетическое агентство, структура Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющей 34 наиболее индустриально развитые страны мира, в своем последнем ежемесячном обзоре нефтяного рынка отметило, что в марте предложение нефти в мире чуть превысило спрос на нее. Такое случилось впервые за период с начала 2009 года, когда, вспомним, цены на нефть не превышали 40 долларов за баррель, рухнув на фоне финансового кризиса всего за полгода с исторически рекордного уровня – 147 долларов за баррель в июле 2008 года. Однако статистика международных организаций охватывает не все сегменты мирового рынка нефти, отмечает аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» в Москве Алексей Кокин.
Надо учитывать, что данные такого рода, которые собираются Международным энергетическим агентством или, допустим, Американским министерством энергетики или ОПЕК, все они имеют определенные ограничения по качеству, поскольку рынок не является полностью прозрачным и там, на 100% наблюдаемым для сторонних наблюдателей. Самое важное в ценообразовании происходит именно в той части рынка, которая не очень хорошо видна, то есть изменение запасов НПЗ, изменение запасов производителей, изменение запасов, которые находятся так или иначе вне рынка или временно, как правило. Поэтому я бы не стал обращать большое внимание на краткосрочные колебания спроса и предложения именно из-за того, что здесь могут не учитываются объемы, которые на самом деле делают погоду на рынке. Если мы, конечно, увидим такое превышение систематическое в течение там, месяцев, тогда может быть о каких-то странностях рынка, но пока вывод делать рано, на мой взгляд.
Некоторые эксперты полагают, что в нынешних высоких ценах на нефть уже заложены якобы риски, связанные с возможным прекращением поступления на мировой рынок нефти из Ирана, второго по объемам ее поставщика среди стран ОПЕК. Например, если намечаемые международные санкции в отношении этой страны вступят в силу с июля. В какой мере вы разделяете подобные оценки? Аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал» Виталий Крюков.
На мой взгляд, пока преждевременно говорить о том, что иранский фактор уже заложен в текущие цены на нефть. На мой взгляд, сегодня мало кто может сказать, что будет с ценами, если вдруг Иран полностью остановит поставки нефти на мировой рынок. По факту, реакция рынка может быть очень острой, и цена может вырасти очень сильно. Поэтому я бы сегодня не осмелился говорить, что иранский фактор уже в ценах.
Нефть сорта Brent, к цене которой привязана и экспортная цена российской нефти Urals, только с середины декабря прошлого года подорожала почти на 15%. Но если еще в начале года у инвесторов были какие-то надежды на то, что долговой кризис в Европе постепенно проходит, то к марту на смену этим надеждам пришли только новые сомнения. Этот европейский фактор в какой мере, на ваш взгляд, влияет сегодня на общую динамику мировых цен на нефть? Алексей Кокин, инвестиционная компания «Уралсиб Кэпитал».
Пока этот фактор не сработал, рынок больше, мне кажется, обращает внимание на сторону предложения. Предложение в условиях неопределенности спроса достаточно мало меняется, и каких там принципиальных, я думаю, подвижек тоже в ближайшие месяцы предложений не будет. С Европой, если она продолжит находиться под влиянием долгового кризиса, действительно может еще сказать свое слово в части глобального спроса на нефть до конца года. То, что он пока еще не сыграл, несмотря на все неопределенности со спросом в Европе, мы видели рост цен на нефть. Говорит скорее о том, что на рынке нефти существуют ограничения по предложению. Но если кризис будет усугубляться, долговой, да если потребление действительно европейское физически начнет падать, оно на самом деле достаточно мало изменчиво, но тем не менее это возможно. Тогда я думаю, что да, мы увидим за счет Европы еще снижение во второй половине этого года цен на нефть.
Страны ОПЕК, на долю которых приходится более 40% всего мирового экспорта нефти, в марте резко нарастили ее добычу, что и привело к некоторому превышению предложения нефти над текущим спросом на нее, отмечается в последнем обзоре Международного энергетического агентства. И вряд ли можно предположить, что эти страны в ближайшие месяцы решат сократить объемы добычи. Но при каких условиях это становится более вероятным? Виталий Крюков, инвестиционный финансовый дом «Капитал».
Думаю, что сегодня основные потребители нефти и основные производители нефти понимают, что для стабильного восстановления мировой экономики требуются более низкие цены на нефть. Консенсус сегодня в районе $100 за баррель. Поэтому если нефть будет очень сильно падать и опустится до уровня 80, может быть, $70 за баррель, в таком случае ОПЕК может пойти на снижение предложения нефти. Но, на мой взгляд, пока нефть уверенно держится выше сотни долларов, вряд ли ОПЕК пойдет на снижение поставок нефти.
Международное энергетическое агентство в своем последнем ежемесячном обзоре нефтяного рынка отметило, что в марте предложение нефти в мире чуть превысило спрос на нее. Такое случилось впервые за последние 3 года.
С экономической панорамой вас сегодня знакомит Сергей Сининский. Вы слушаете «Время свободы». Социологи аналитического центра Юрия Левады задали россиянам несколько вопросов по поводу их отношения к празднику 1 мая. Многие ли его отмечают? Чем занимаются люди в этот день? Как они восприняли предложение увеличить число выходных дней в мае за счет урезания новогодних каникул? Об этом в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
О своем намерении праздновать 1 мая заявили в этом году 59% россиян. Для сравнения, в 1995 году эта цифра была на 8% больше. Похоже, что праздник с годами теряет популярность. Тем не менее, для 18% граждан, а это не так уж и мало, эта дата наполнена прежним советским смыслом. Для них это Международный день солидарности трудящихся. При этом почти четверть опрошенных заявляют, что это просто дополнительный выходной, а 12% не отличают его от обычного буднего дня. Ведущий научный сотрудник Левада-центра Наталья Зоркая о том, какие слои населения чаще других отмечают этот день.
Чаще всего об этом заявляют люди с высоким социальным статусом. Это, скорее всего, руководители, с одной стороны. А с другой стороны, наоборот, люди с низким социальным статусом. Пенсионеры, рабочие, которые, кстати, и чаще вообще помнят о том, что этот праздник относится к празднику солидарности всех трудящихся.
А чем вы объясняете вот именно такой состав празднующих? То есть, с одной
одной стороны малообеспеченные, с другой стороны высокоресурсные группы?
Ну, просто для высокоресурсных групп это, наверное, согласие на то, что можно что-то попраздновать, то есть возможность устроить себе очередной праздник. А для менее статусных групп это просто такая традиция, но это и как для большинства россиян возможность встретиться со своими родственниками, пойти в гости, а это для большинства также является самым таким распространенным способом проведения свободного времени. При всей размытости понимания этого праздника, потому что для большинства это самая такая неопределенная квалификация праздник весны и труда значима, да, а то, что он несет в себе социальную нагрузку, этот праздник, это, конечно, уже ушло в то, что в советские времена, если и не переживалось как-то особенно, но во всяком случае об этом знали и принудительно выгоняли на демонстрации, или люди сами даже радостно шли на демонстрации. То есть, ну, вот такое падение как бы этого 1 мая как праздника и все-таки замещение его, ну, обычным представлением о традиционном свободном дне. Конечно, это из всех таких дат, наверное, менее всего отмеченная дата стала, там даже по сравнению с 8 марта и даже с 23 февраля.
А чем, собственно, занимаются люди на майские праздники?
Это, опять-таки, общение, это походы в гости, встречи с родственниками, с друзьями. А с другой стороны, ну, все-таки у очень многих людей есть приусадебные участки. Это начало весеннего, для кого-то дачного, для кого-то огородного сезона. И многие выезжают за город именно на дачу, чтобы там чем-то заняться и подготовиться к лету. Вот обращать на себя внимание то, что, конечно, распространено в наиболее обеспеченном слое, который вот, ну, таким прото-средним классом может считаться. Мало людей, которые используют эти дни для того, чтобы уехать куда-то. В основном это гости, дача, возможность отдохнуть просто, а не возможность куда-то уехать.
А сохраняет ли Первомай свое изначальное протестное значение? Насколько я знаю, вы спрашивали о том, хотели бы люди выйти в этот день на демонстрации.
Ну, уже в советское время там протестного значения-то особенно не было. Это скорее в 90-е КПРФ как-то использовала всегда этот праздник или другие левые партии для того, чтобы протестную составляющую как-то реанимировать. Для тех, кто разделяет вот так или иначе левые взгляды, но поддерживает КПРФ, для ядра этого электората, эта протестная составляющая, она все-таки какое-то значение еще имеет, но плюс для социально слабых, конечно, которые, в принципе, больше готовы протестовать, и 1 мая как такой повод тоже рассматривают. Но если говорить о протестной активности другого рода, которую мы переживали в конце года, связанную с выборами, то вот такая протестная составляющая, по крайней мере, в связи с 1 мая, она остается многие годы невысокой, где-то порядка 1/10. Заявляет об этом, а известно, что расхождение между заявленной готовностью участвовать в каких-то протестных демонстрациях, митингах и реальной очень значительное.
Социолог Наталья Зоркая, Левада-центр. Стоит добавить, что подавляющее большинство россиян, 74% против 16%, одобряют идею увеличить на несколько дней майские праздники за счет новогодних каникул.
Рубрика «Общественное мнение», подготовленная Вероникой Баде, завершила эти часы программы «Время свободы». Сейчас в нашем эфире ток-шоу «Время гостей» проведет его Виталий Портников сегодня, а в гостях у нас руководитель Центра украинских исследований Виктор Мироненко. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Оппозиционеры ранее отменили все акции, которые были запланированы.
Турецкий Красный полумесяц начал сбор крови раненым сирийцам, которые находятся.
За неделю до выборов господин Стросс-Кан начинает.
Повести следствие. В 2008 году, будучи еще бизнесменом.
Они планировали, что сатане не пройдет, православие или смерть и другие лозунги.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 15460. С свободный информационный мир «Радио Свобода».